Дома управ.
Часов 6 минут в Перми. Это программа «Домоуправ». Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Прямо сейчас поговорим об актуальных и, увы, всегда наболевших проблемах в сфере ЖКХ. У нас в гостях наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Колоколова. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о том, что президент призывал принимать быстрые меры против завышения цен на ЖКХ. Вчера об этом глава государства говорил на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры. Поговорим мы сегодня о прямых платежах в сфере ЖКХ. Эта тема поднималась в рамках инвестфорума, который сейчас в Сочи проходит. Но давайте начнем, Ольга Аркадьевна, опять вот немножко таких тревожных, что ли, ноток, да? Просто несколько новостей из региональной повестки, из сферы ЖКХ. В Лысьве 1100 человек остались без теплоснабжения. В Чусовом без газа остались 12 тысяч человек. Вот эта неделя текущая, прошлая неделя, воскресенье, это Нагорный индустриальный район без воды. Люди, организован подвоз воды. Прямо сейчас площадь Восстания, Мотовилиха, организованы работы. Так и хочется ведь сказать, ну вот и посыпалось все, вот он результат недофинансирования отрасли, вот он результат хозяйственной, в кавычках, бесхозяйственной деятельности, да? Или это такие текущие ситуации, ну просто так карты легли, что ли?
Ну, наверное, во-первых, да, это из-за того, что у нас такая предвыборная ситуация, и скорее там вся информация в обязательном порядке, ну, так скажем, актуализируется в средствах массовой информации. Может быть, это и хорошо, потому что, ну, как бы, чем больше люди информированы, тем, в общем-то, им проще с какими-то проблемами разбираться. А второе, это, конечно же, состояние отрасли, потому что жилищно-коммунальное хозяйство – это такая замечательная отрасль, значит, даже без кавычек, в том смысле, что вроде бы тарифное регулирование существует, вроде бы тарифы не очень маленькие, да, у нас и на воду, и на тепло, и на газ, и на электричество. И вроде бы в производственных программах там достаточно как бы все прописано, и вроде бы на прямые расчеты переходим, да, большинство такой, ну, у нас регион, так скажем, в передовиках, да, сейчас законодательство принято, а, в общем-то, мы давно уже начали путь к этим прямым расчетам. И вроде бы все должно быть замечательно, потому что всегда говорили, что вот там какие-то прослойки виноват, там кто-то еще что-то виноват. Но не стоит забывать еще и о платежеспособности жителей, да, потребителей этой услуги, потому что платежеспособность, естественно, зависит и от всего состояния экономики, в общем-то, и в крае, и в Российской Федерации. Понятно, что это такая проблема, так скажем, накопившаяся, да, и которая не решается какими-то, ну, наскоками, да, только прямые расчеты, например, или только там вот там какие-то ситуации, которые связаны там с субсидиями, там, льготами и всем остальным. Понятно, что есть разные категории граждан, которые просто платить не могут. Либо платят что-то другое. Вот сталкиваясь в повседневной жизни там с должниками, которые не платят за жилищно-коммунальное хозяйство, самое удивительное, что старшее поколение платит хорошо. Вообще хорошо, да, даже если это там больше половины от пенсии, они все равно платят, потому что, ну, такая привычка, это как бы вот боязнь того, что там отключат что-то, еще что-то, какие-то, знаете, может, не то чтобы даже совесть, но ответственность какая-то за то, что у тебя есть вот единственная там квартира, которую у тебя, ну, могут там, не знаю, забрать, не забрать, но все равно какая-то такая вот ответственность есть. Среднее население, да, оно вот нагружено всевозможными кредитами в банках, проценты по которым намного выше, чем процент, значит, пени по просрочке платежей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Соответственно, они вот так вот у жилищных предприятий, там, управляющих организаций, ТСЖ, они просто кредитуются. Трудно их, конечно, винить в этом, потому что каждый человек, ну, определяет там свою стратегию финансовую самостоятельно. Но понятно, что это неприятно. И страдают в конечном итоге, конечно же, большие монополисты, потому что платежи в основном самые большие, да, это платежи ресурсникам. И если человек не платит, значит, в отопительный сезон за тепло, он понимает, что тепло ему не отключат. Это же понятно, да? Вот одно дело, когда была, допустим, единая квитанция, и управляющая организация собирала все, да, все платежи. Это была такая, ну, можно сказать, такой рычаг для того, чтобы, например, отключить электричество. Электричество можно отключать при наличии задолженности в любое время года. А вот воду отключать вообще нельзя, холодную. А, значит, горячую воду можно только в летний период отключать. Отопление в отопительный сезон тоже нет. Газ, соответственно, можно отключать, но только в домах, где есть электричество, понятно, да? То есть там, где газовое снабжение, то тоже отключить невозможно. Вот. Электричество нельзя отключить там, где, допустим, газовые колонки, потому что не будут они работать. То есть для приготовления пищи все равно должно быть какой-то ресурс. Есть и люди, и потребители, люди такие достаточно уже грамотные, да, то есть они знают такие рычаги, что если вас не предупредили под роспись, то можно и уведомление о долге не получать, соответственно, как бы вас не отключат. Когда пришли на прямые расчеты, то тогда у управляющих организаций ТСЖ, те, которые перешли, остается только, собственно говоря, жилищные услуги, которые как отключишь? Ну как, ты скажешь, ну вот конкретно дворнику этому не убирать конкретные квадратные метры этого жителя? Нет, конечно же, да, то есть здесь у управляющих организаций ТСЖ вообще нет теперь рычагов после перехода на прямой расчет. И, естественно, вот, ну, придется теперь ресурсникам самим как-то с этим справляться. Потому что, ну, как, хотели денежные потоки, получили их. И теперь, как бы, если вдруг платежеспособность действительно населения не 95%, как предполагалось, да, а 80%, то эти 20 где-то нужно найти. Одно дело пойти на товарища собственников жилья или управляющую организацию в суд, отсудить проценты, там, значит, разорить управляющую организацию, там, довести до банкротства, что-то такое, да, это вот одна история. Другая история, когда вот придется теперь с каждым собственником, с каждым потребителем самостоятельно разбираться. Идти по каждому в суд, прочувствовать на себе, что такое закон о защите прав потребителей, потому что если между юридическими лицами, как правило, поблажек по процентам не бывает, по просрочке платежей, то есть это очень труднодоказуемая вещь и, как правило, на практике не встречающаяся, то по жителям там можно там, пени по просрочке платежей снизить в десятки, а то не в сотни раз, понимаете? Вот, конечно, это вот такая ну, сложная проблема, связанная с многофакторными, значит, с многими факторами, которые на нее влияют, вот эти вот аварии. Это же в большинстве своем это не вовремя проведенные ремонтные работы.
А вот, Ольга Аркадьевна, самое это главное, а из-за чего? Я могу
не хватает денежных средств.
Хорошо, ну, принимается, сразу принимает, ладно, хорошо, но нехватка денежных средств, она не закладывалась ли изначально?
Конечно же, в тарифах. Смотрите, в тарифах есть разные составляющие. Есть содержание там, персонала, там, который занимается производством, собственно говоря, тепла, например, электроэнергии или воды. Есть управленческий персонал, есть накладные расходы, да, закладываются в том числе и неплатежи населения в определенном объеме, потому что есть, ну, невозможные к взысканию долги, и эти долги доказанные, да, можно включить в тариф. Ну, в определенном размере, конечно же, не все, но можно. То есть, конечно же, какой-то процент таких, так называемых, финансовых потерь там заложен. Но возникает еще вопрос как бы в производственной программе, насколько она выполнена на 100%. То есть, если эти аварии, да, говорят о том, что, например, конкретный участок теплосети, водосети, там, сетей газоснабжения, значит, в конкретном году должен был быть подвергнут ремонту или заменен полностью, и этого не произошло, естественно, там через пару лет понятно, что там произойдет авария. Это понятно, потому что если не произошел недоремонт сетей.
Ну, то есть это такая проблема...
Она комплексная, Ярослав. Сказать, что вот прямо виноваты только там, те, кто не делают ремонт, нет. Виноваты те, кто не собирают деньги, тоже нет. Это комплексная проблема. К сожалению, в последнее время решение вот таких проблем у нас почему-то какими-то пытаются простыми рычагами сделать, но это невозможно. Сложная проблема, она решается только сложными решениями.
Ну вот в продолжение темы, может быть, некорректных ситуаций в сфере ЖКХ. Прокуроры должны принимать, я цитирую сообщение ТАСС, это слова Владимира Путина, прокуроры должны принимать оперативные меры по пресечению случаев недобросовестного завышения цен на услуги ЖКХ. Ключевой вопрос на местах ценообразования в сфере ЖКХ, за которой, цитата, часто стоят откровенно мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями. Далее по ТАСС цитирую. Если вы видите, что кто-то искусственно задирает эти тарифы, прошу принимать быстрые предусмотренные законом меры. От необоснованных скачков цен страдают прежде всего, и мы с вами это хорошо понимаем, уязвимые слои населения, это семьи с небольшими доходами и пенсионеры. По-прежнему все те же болевые точки, да?
Конечно, но перекладывая, да, эту новость на так скажем, Пермскую землю, мы понимаем, да, что вот все у нас услуги делятся на жилищные и коммунальные. Да, коммунальные услуги у нас сейчас практически у всех напрямую происходят. Да. Соответственно, любое завышение тарифа, оно скорее не в управляющей организации ЛТС происходит, а у ресурсников может происходить. Но здесь достаточно жесткое тарифное регулирование, и какие бы то ни было, ну, так скажем, завышения возможно только по объемам. А их просчитать может только управляющая организация, которая сейчас, ну, или ТСЖ, которые сейчас, собственно говоря, отстранены от этих расчетов. Поэтому здесь, конечно же, тоже это вот такой как бы минус, значит, в прямых платежах, но вот, к сожалению, это возможно. Но еще раз повторюсь, сейчас есть достаточно много контролирующих органов, которые могут проследить правильное ценообразование. Вот. Второе, жилищные услуги. Вот жилищные услуги у нас устанавливаются, значит, двумя способами. По жилищному кодексу они должны устанавливаться общим собранием собственников, то есть тариф на содержание жилья. Туда входит и техническое обслуживание, и текущий ремонт в том числе. Вот. И если собрание не установило, то устанавливает орган местного самоуправления. Как правило, в 95% случаев жилфонда Пермского края установлены органами местного самоуправления этот тариф. И этот тариф применяется управляющими организациями и товариществами собственников жилья. Поэтому здесь какое бы то ни было завышение, возможно, только в случае, вот как нам в прошлом эфире звонили, да, радиослушатели, говорили, что вот у нас есть дополнительное начисление. То есть любое дополнительное начисление, в том числе даже включая домофоны, например, да, это только решение общего собрания. То, что не входит в жилищную услугу, в услугу содержания жилья, это только общее собрание. Если нет протокола общего собрания с установлением тарифа на квадратный метр или там за квартиру, там за человека, то есть любого установленного дополнительного тарифа, он не может быть включен в вашу квитанцию.
8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон, 2-066-066 – телефон прямого эфира городской. Напомню, что прямо сейчас о проблемах ЖКХ мы говорим с нашим постоянным экспертом в этой сфере Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Прямые платежи. Об этом мы начали, об этой теме начали говорить, ну, наверное, с осени, да?
Да.
Прошлого года.
Достаточно активно, да.
Достаточно активно говорить, но вот уже на практике это выглядит следующим образом. Во втором и третьем чтении ожидается, что в феврале до конца месяца будет принят уже закон в Госдуме, но потом уже Совет Федерации подписание. Президентом об этом заявил министр строительства ЖКХ Михаил Мень на Российском инвестиционном форуме. Вот очень интересный аспект, пишет российская газета. В последнее время в прессе бытует мнение, что потребителей вновь оставляют без права выбора. Но это не так, подчеркивает министр. Выбор будет добровольным. Собственники на общем собрании смогут самостоятельно принимать решение, переходить ли на новый способ оплаты коммуналки или нет. В обязательном порядке эту меру будут назначать лишь в случаях, когда управляющая компания просрочила выплаты на очень большой срок. Минута у нас до конца рекламы. Мне просто для начала хотелось бы понять, сам новый принцип, он для меня как собственника чем принципиально хорош?
Да принципиально, наверное, он не отличается от того, что было. Да? То есть в жилищном кодексе была норма, что собственники на общем собрании имеют право перейти на прямые расчеты. Но при этом исполнителем услуги, там, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, будет оставаться, собственно, управляющая организация или товарищество собственников жилья. А всегда вставал вопрос, если вы напрямую платите, почему отвечать должен какой-то, ну, теперь уже несуществующий посредник, но вроде бы как за то, что делает ресурсоснабжающая организация. А с другой стороны, как бы эксплуатация сетей...
Не успеем.
Хорошо.
Давайте прямо сейчас рекламу послушаем, затем вернемся.
Домоуправ.
14:20 точное пермское время. Продолжаем программу «Домоуправ». Мы в прямом эфире. Напоминаю, что у нас в гостях наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. До того, как прерваться на рекламу, мы начали уже говорить о том, все-таки принципиально для нас, как для собственников.
Да, вот смотрите, с другой стороны, тот механизм, который, ну, придуман или не придуман, можно сказать, обкатан на территории Пермского края, это когда ресурсоснабжающая организация обращается в управляющую организацию, которая ей задолжала, значит, больше, чем 2 месяца платежей, и расторгает договор в одностороннем порядке. Такая возможность есть у ресурсоснабжающих организаций. Тем самым, ну, ставится под вопрос правильность, как бы, того субъекта, который выполняет услугу. Да? То есть вроде как ресурсник, если расторгает договор, то услугу уже не исполняет управляющая организация. И вроде бы как исполнителем услуги становится ресурсоснабжающая организация. Но в связи даже вот с той историей, которую мы с самого начала обсуждали, ресурсникам не очень выгодно быть исполнителем услуги. Но они вынуждены это делать в связи с расторгнутым договором. Вот. Естественно, здесь все остальные, как бы, ну, так скажем, обязательства за ними следуют. Да? То есть нужно поддерживать температуру, нужно поддерживать нормативные требования, нужно поддерживать там, какие-то другие обязательные требования к конкретной коммунальной услуге, которые должны быть прямо в квартире у конкретного потребителя. Конечно же, ресурсникам, но это как бы... У них и так много головной боли. Они считают, что еще бы с каждым собственником общаться, это, в общем-то, было бы, ну, совсем очень весело для них. Вот. Поэтому, конечно, законодатель пытается вот какую-то такую там тонкую грань между теми и другими, значит, ну, сохранить, чтобы удовлетворить всех. Но так не бывает, конечно же. Посмотрим, что в окончательном варианте с этим законом будет, потому что пока, конечно же, все так смотрят. Одни с надеждой, другие скептически.
Еще одна проблемная ситуация. Вот прямо сейчас смотрим новости. Опять же, российская газета пишет. Это федеральный выпуск. Лифт застрял в проверках, новые подъемники в регионах не могут запустить из-за усиленного контроля. Да. В ряде регионов не успевают принимать и вводить в эксплуатацию новые лифты, установленные на квартирных домах по программе ускоренной замены. Жителям в домах и в подъездах, в которых работы уже завершены, все равно приходится подниматься на свои этажи пешком. Комментарий директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, ЖКХ-контроль, Светлана Разворотнева заявила на слушаниях в Общественной палате, цитата по российской, значит, мы столкнулись с очень странной проблемой. По стране прошли региональные программы капремонта, реализуется приоритетный ведомственный проект по ускоренной замене лифтов, и вот в части регионов он буксует в связи с тем, что органы Ростехнадзора просто не успевают принимать в эксплуатацию лифты, которые начали меняться в том темпе, в котором они должны меняться. Есть жалобы от граждан, которые говорят, что лифты установили, они не работают. Речь о том, что, ну, тут называются в качестве проблемных регионов Москва, Мурманская область, Липецкая, Белгородская, Архангельская, Хабаровский край. В качестве проблемы называется утерян состав инспекторской базы по контролю за безопасностью лифтового хозяйства, да?
Ну, понятно. Смотрите, Ярослав, лифт и лифтовое хозяйство – это вообще особо опасный объект, который требует определенных, ну, так скажем, обязательных требований. Значит, замеров, страховки, регистрации в Ростехнадзоре в обязательном порядке. Так вот, конечно же, вот в нашем же государстве все время что-то меняется, да, и законодательство меняется. Одно время регистрировали лифты, а другое время эту регистрацию сделали необязательной. Естественно, и персональный состав инспекторов технадзора менялся. К 2020 году вообще должны все лифты, которые более 25 лет отслужили, просто остановить, потому что запретить к эксплуатации. Правда, до 2020 года еще целых 2 года все может поменяться. Так вот, конечно же, замена лифтов вот в этом году, например, ну, в конце прошлого года в Пермском крае, достаточно проблематична была. Даже по Краснокамску я смотрю, компания подрядная была одна. Что-то они успели вовремя сдать, что-то нет, комплектующих не хватало, там были истории там, безумные, когда лифт путал этажи. Все еще зависит от чего? От того, кто эксплуатирующая организация. То есть нужно, чтобы те, кто монтировал лифт, обязательно сдали эксплуатирующей организации, чтобы те приняли без замечаний, плюс органы местного самоуправления, потому что подписали эти акты, потому что, как вы знаете, в большинстве своем это был фонд капремонта. За 3 года даже невозможно было накопить такие деньги, чтобы поменять лифты самостоятельно на спецсчетах. Поэтому те дома, которые участвовали, это в большинстве своем все-таки дома фонда капитального ремонта. Большая нагрузка, большой объем информации и, естественно, ну, так скажем, конечно же, Ростехнадзор просто не успевал за, так скажем, одновременной приемкой этих лифтов. Это большой объем, конечно же.
Ну, вы знаете, это текущие проблемы текущими проблемами, но не стоит ли за этим опять неуклюжесть нашего государства? Я имею в виду, что ну, была служба, были инспекторы, значит, инспекторы обладали какими-то компетенциями, какими-то навыками. Я, конечно, небольшой специалист в области инженерной мысли, но смею предположить, что лифт — это сложное устройство.
Конечно, это во-первых.
И потенциально опасное устройство, да. И замена, ну, замена, она производится, понятно, там, в нормативные сроки. Эксплуатация уже сама по себе требует...
Конечно, очень серьезного отношения. И обучение, аттестации,
вот,
да,
такие
допусков.
Шаги государственные, там, назад пошли, вперед пошли, нет состава, есть состав, теперь делаем вроде бы все как надо, но не успеваем, ну, то есть...
Это понятно, но тут мы, наши замечательные власти, стали заложником ситуации, когда выбрали одного подрядчика. Понятно, что по конкурсу и все остальное, но допустили, собственно говоря, одного подрядчика. И когда по большому-большому-большому количеству одного подрядчика эти лифты, они еще разбросаны территориально по территории Пермского края, ну, это любая компания может, собственно говоря, запутаться и при таком объеме, ну, иметь очень большие проблемы с своевременным исполнением капитального ремонта.
Добрый день, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Николаевна. У вас очень трепещущая тема затронута. Вот он, дом у нас находится на Фонтанной 2А. В ноябре месяце у нас стали менять лифт. До сих пор лифт не подключен. Вот уже 3 месяца, а дом 10-этажный. Вы представляете, как?
Ужасно.
Как ходить инвалидам? Как ходить детям с детьми?
Ужасно.
3 месяца мы...
А что говорят вам, когда вы звоните?
Пришли мы в домоуправление, там сказали, это не наш вопрос. Чей вопрос?
Фонда капитального ремонта.
Да, лифт меняется по фонду капитального ремонта. Значит, тут подходили ребята, которые лифт делали. Они говорят, что это по электрике. Электрики говорят, да у них там какой-то запчасти нет. И так мы не можем. Нам же обещали к 31 декабря его запустить. Потом написали 16 января. И так до сих пор.
Спасибо.
Понятно. Вот это как раз та ситуация. То есть мы с этой ситуацией тоже в Краснокамске столкнулись. И, собственно говоря, нам пришлось очень сложно из этой ситуации выходить. Приходилось просто, ну, дневать и ночевать сначала в администрации, потом, значит, в Ростехнадзоре, разговаривать с жителями, но контролировать работу практически каждый день монтажников. Потому что действительно запчастей у них не хватает, потому что объем большой, а, значит, монтажники примерно одни и те же. Ну, в смысле, компания, которая, понятно, что они субподрядчиков каких-то нанимают, но действительно запчастей не хватало, еще чего-то, да. Там, но мы, к счастью, тьфу-тьфу-тьфу, мы запустили лифты к 30 декабря. Нам удалось. То есть мы договорились так, чтобы эксплуатирующая организация приняла, что просто Ростехнадзор все посмотрел вовремя. В общем-то, как-то удалось. Не знаю, вам остается только одно. Это значит, все-таки управляющая организация, несмотря на то, что они вам говорят, что они к этому не имеют отношения, они имеют отношение к всем проблемам, ко всем проблемам в вашем доме. Берите их в охапку и заставляйте им звонить в фонд капитального ремонта.
Прямо сейчас уйдем на рекламу и вернемся в студию.
Дома управ.
Пермское время. Продолжаем программу «Домоуправ». Мы в прямом эфире. Напомню, что в гостях у нас наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. 2066-066 – это телефон прямого эфира городской, 8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон. 2-066-066 – телефон прямого эфира городской. По поводу лифтов...
Да, все-таки хочу свою мысль закончить. Значит, я рекомендую всем, у кого лифты стоят, несмотря на то, что реализация замены лифтового хозяйства была фондом капитального ремонта, напрячь свою управляющую организацию или товарищ собственников жилья, которые отвечают за эксплуатацию всего оборудования, введенного в эксплуатацию, не введенного в эксплуатацию. У вас дом с полным благоустройством, в том числе с лифтовым хозяйством, правильно? И сейчас ваша управляющая организация или ТСЖ, они не начисляют тариф на содержание этого лифта. Да? Я надеюсь очень, что они не считают это. Да? Но здесь даже не важна сама оплата, сколько важно наличие этой услуги, чтобы вы действительно на 10 этаж могли подняться. Понятно, что там жители каким-то образом это придумывают. Например, наши жители там ставили на 3-м, 5-м, 7-м этаже стульчики для своих соседей, которые поднимались по 2 этажа, садились, отдыхали. Да? Но 3-4 месяца так не походишь. В общем-то, с ноября уже прошло достаточно много времени. Поэтому берите свою управляющую организацию, заставляйте их обращаться и в Ростехнадзор, и в фонд капремонта, и к монтажникам, ко всем, кто имеет отношение к этому капитальному ремонту. Пишите заявление в обязательном порядке в 2 экземплярах под регистрацию, чтобы вам был ответ официальный. Управляющая организация затем и выбрана, что она представляет ваши интересы в любых инстанциях.
По поводу лифтов не могу удержаться от вопроса. Может быть, наивная постановка, но, тем не менее, Ольга Аркадьевна, в большинстве лифтов указан телефон. Телефон лифтеров такой-то, такой-то, такой-то. Но мы с вами можем почти уверенно... Давайте я прервусь, послушаем телефонный звонок слушателя. Алло, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да.
Я немножко отойду от темы лифтов. У нас тоже заменили лифт. Мы за свои деньги покупали эти лифты. Но ломаются часто. Тут уж и говорить нечего.
Понятно.
Ходят, ремонтируют. Но есть одна большая-большая проблема в доме. У нас дом 14-этажный, и в нашем доме очень много лет, где-то в начале, в конце 80-х, вот точно год не помню, обрезали трубы с обраткой, и у нас нет нормальной функциональной...
горячего водоснабжения.
Да, воды. И мы вот эти все годы мучаемся, ругаемся, кричим, материмся, и все что угодно. И никак мы не можем добиться того, чтобы нам восстановили эту обратку. Говорят, восстанавливали за свой счет. Но кто-то ведь ее обрезал, кто-то же к этому был причастен. До того дошло, что и до ЦТП даже достали эти трубы.
Ого.
И их теперь и нет, да, там в земле даже этих труб. Прошло это уже, я не знаю, сколько лет. Дому 42 года, по-моему, 76 года.
Ничего себе. А температура горячего водоснабжения?
Ну, приходили, проверяли, 41 градус ставят, и все. Но она была и 30, и меньше, и вот...
То есть вы за горячую воду не платите, только за холодную?
Как не платите? Вот, платим. Есть у меня вот корешок. Содержание жилья, горячее водоснабжение, так, 13,54.
Но если 40, если 40 градусов, вы не должны платить?
Горячая вода 265 рублей за... Сейчас скажу, сколько тут кубометров. Ой, не вижу. Ну, в общем, все эти годы идет оплата по... горячей воде всех жильцов. И вот как нам быть? Вот когда баллотировался господин Уткин тут, и приезжали они с делегацией к дому, когда благоустраивали территорию около 5-го дома, и потом жильцы написали ему письмо с просьбой помочь. Ну, пока результатов никаких еще нет. Я не знаю, как.
Смотрите, Татьяна, спасибо. Что я вам рекомендую? Сейчас есть, наверняка у вас есть или спецсчет, или вы платите фонд капитального ремонта. Я думаю, что восстановить эти трубы можно только с помощью, значит, вот этих средств капитального ремонта. То есть это ремонт, капитальный ремонт системы горячего водоснабжения. Я думаю, что если у вас спецсчет, то вы можете проголосовать и использовать деньги спецсчета хоть в этом году. Вот, а если как бы у вас фонд капитального ремонта, то есть это у вас региональный оператор и общий котел, то в следующем году, то есть вы в этом году голосуете, что в 2019 году вы хотели бы изменить график проведения капитального ремонта и делаете это в 2019 году. Понятно, что летом, но вот хоть как-то так. А, кроме того, если у вас 40 градусов температура горячей воды, то вы должны платить за горячую воду по цене холодной воды, потому что, ну, вот такое требование законодательства. Поэтому я думаю, что нужно в управляющую организацию или теплоснабжающую, смотря какие у вас взаимоотношения, прямые расчеты или нет, написать и, в общем-то, им указать. Тем более, если были официальные замеры, есть акты этих замеров, приложить их и отправить.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Да, это снова Татьяна, телефон отключился. Ну вот про спецсчет. У нас сейчас, значит, отремонтировали 1/8 дома лицевую сторону, плитки отпадывали со своего счета. Заменили стояк с холодной водой и заменили, как это называется, ливневку в доме. Вот. Но денег-то не хватает ни на что.
Ну вот смотрите.
Собираем отдельной графой на пожарную сигнализацию. Вот.
Понятно.
Платим содержание жилья, капитальный ремонт, текущий ремонт и еще резервный фонд пожарной сигнализации. Сколько можно платить? Когда вот это все было, куда оно все девалось, непонятно.
Ну, вот смотрите, Татьяна, на самом деле, значит, все зависит от собственника, от решения общего собрания. То, что вы собираете на пожарную сигнализацию, скорее всего, требования законодательства, дома выше 10 этажей, они должны содержать вот эту пожарную сигнализацию в обязательном порядке, систему пожаротушения. Значит, второе, все-таки все решения, все сборы зависят от вас. И если вы преимущество сделали там, допустим, все-таки ремонт фасада, чем вот этой обратки, то, ну, здесь, значит, большинство так решило. Хотя вот все-таки, если действительно это такая серьезная проблема для всего дома, стоило, конечно, сделать сначала все-таки горячее водоснабжение. Это более насущная проблема.
По поводу вот этой так называемой обратки, я только предполагать могу, это не уголовно ли наказуемая история вот обрезать чьи-то трубы?
Понимаете, Ярослав, здесь такая
или
история, что...
Или головотяпство, или что?
Если дому 40 с лишним лет, никто уже не помнит, кто их обрезал, скорее всего, понимаете? Может быть, это еще при советской власти было, может быть, уже в первую...
То есть этих замечательных людей уже не найти можно?
Да, этих замечательных людей, может быть, и можно найти, но доказать уже будет очень сложно, потому что, ну, вот такая же история была вот в микрорайоне МЖК Краснокамска, когда там наша управляющая компания взяла этот микрорайон, там не было ни в одном доме обратно. Пришлось вот до сих пор восстанавливать больше 10 лет. Потихонечку восстанавливать. Это очень сложная работа, действительно. Потому что когда во всем доме обрезаны трубы, это страшное дело.
Давайте послушаем еще звонок. Нет, уже нет телефонного звонка. По поводу лифтов все-таки, Катерина. Может быть, наивно прозвучит вопрос, но тем не менее. Телефон лифтеров такой, это сотовый телефон, как правило, указывается. Но мы с вами знаем, что большинство сотовых операторов не действует в шахте лифт. Не издевательство ли это какое-то? То есть я имею в виду, что оптимизации подверглась диспетчерская служба. Нет диспетчера, сидящего стационарно. Но лифтеру можно позвонить.
Нет, подождите, не знаю. Может быть, это у вас как-то здесь в Перми, да? Ну вот у нас в провинции до сих пор лифтер сидит 24 часа в сутки на рабочем телефоне, на сотовом телефоне. Это первое. Второе. Есть такая очень простая штука, называется диспетчеризация. Да, то есть у нас сейчас век интернетов, там полетов, не знаю, там беспилотных всевозможных космических кораблей.
Частных ракет.
Да, частных ракет, понимаете, вот, значит, смотрим телевизор, все видим про ужасные, прекрасные там супер-сверхтехнологии. Так вот, есть такая очень простая технология, называется диспетчеризация, когда, поскольку лифт – это оборудование, которое требует, значит, снабжения связью, там есть кнопочка такая, да, когда лифтера вызываешь, так вот, значит, есть диспетчеризация, по которой видно. Это очень простая система. Ну, не буду название в эфире говорить, потому что тогда будет реклама у нас замечательных подрядчиков. Сидит себе лифтер где угодно. Сейчас можно смотреть это на телефоне, на смартфоне, на компьютере. И видно, как идут лифты. Где встал, где не встал. Собственно говоря, кнопочку нажал, и видно, что это авария. Все, вышел. Даже звонить не надо. Это очень просто решается. И не решаться будет, когда электричество будет отключено, например. Да? Или что-то произойдет там с сетью интернет. Ну, тогда действительно будет проблема. Но, как правило, таких накладок, чтобы не было и связи, и электричества, и, значит, не было возможности диспетчеризации, это редко. Это очень редко, когда есть вся подстраховка.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Ярослав. Добрый день, Ольга Аркадьевна. Меня зовут Татьяна. Да, у меня вот такой вопрос. Ольга Аркадьевна, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Я слышала, что вышел какой-то закон о том, что можно поставить индивидуальный прибор учета тепла в квартире. Так ли это на самом деле? И как это вообще возможно в нашем городе?
Спасибо.
Понятно. Это мы в прошлом эфире обсуждали как раз, начали обсуждать эту тему, что это возможно там, где есть техническая возможность, на батарейке так называемой. Да? То есть там, где есть, понятно, что независимый контур внутри квартиры, понятно, что этот прибор можно поставить. Там, где стоят вот такие стояки отопления, которые по проектам практически в 90% с лишним домов Российской Федерации стоят, когда стояки вертикальные проходят с первого до последнего этажа, и отопительные сезоны в каждой, отопительные приборы в каждой квартире, то здесь какой прибор учета индивидуальный будет и как он будет рассчитываться, да, допустим, за каждую квартиру, пока непонятно. То есть закон есть, да, действительно, там обсуждается очень активно, но это скорее касается домов, которые сейчас по новым проектам строятся, когда каждая квартира имеет автономное отопление. То есть можно и отключить отопление в отдельной квартире, и сделать больше и меньше. Вот стоят соответствующие приборы. Но когда вот такая старая система отопления, то пока, к сожалению, ну, может быть, конечно, они есть, такие системы измерения, но я не видела пока, в моей практике не встречались.
Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Игорь говорит.
Добрый день, Игорь.
Ну, тема та же самая, потому что вот у меня сейчас дома 13 градусов, uh-huh. хотя до Нового года был 21 градус. Uh-huh. Но опять-таки кто-то, значит, вставили нам вот эту вот шайбу-заглушку снова, а берут-то как? О чем идет вопрос? Что у нас ведь на 70% выше тариф по отоплению, потому что наши дорогие депутаты решили, что жители Закамска это негры, и они могут... Вот, да. И Следственный комитет что-то там сказал.
Там УФАС было разбирательство, там было УФАС, оно назначено на март перенесено, ну, вот недавно просто.
Обсуждали, да.
Да, то есть, понимаете, складывается парадоксальная ситуация в Кировском районе, что мы платим на 70% больше, а дома 13 градусов. Но я сделал видеозапись, и соседей собрал подписи, но составлять... Вот попробуем сейчас снова составить акт жилищной инспекции, но там как все происходит? Значит, жилищная инспекция звонит и говорит, что такого-то числа, допустим, 16-го в 9 или там в 12 часов ждите нас в гости с прибором. В 9 часов утра дают на полную мощность, значит, отопление. Потом приезжает инспекция жилищная, меряет, пишет, что все в порядке, уезжает. Через 2 недели снова вставляют заглушку и снова 13 градусов в квартире. Но у меня сейчас, ладно, вот видеозапись...
Игорь, я прошу прощения, я вас прерву. Или очень кратенько давайте сформулируем вопрос. Просто у нас не так много времени до конца эфира.
Нет, вопрос в чем? Что вот как-то вот, что делать? То есть встречные иски подавать? Ну, мы будем переходить уже на непосредственное управление. Вопрос в чем? Что я сейчас вообще думаю поставить индивидуальную систему отопления на основе электрокотла и насоса. И мало того, что еще оформляется, эта фирма говорит, что мы еще делаем договор на оформление платы за электроэнергию в качестве там отопления. То есть там уже еще пойдет льготный тариф по электроэнергии.
Смотрите, Игорь, я вас поняла. У меня один к вам, да.
Очень.
Да, я понимаю. Один. Да, Ярослав,
Игорь, вы уже не сможете задать вопрос.
Смотрите, там... Да, Ярослав, я вам один совет только дам, что проведите общее собрание по реконструкции системы теплоснабжения. Вот по реконструкции. Здесь должно быть 100% согласие, понимаете, собственников. Добейтесь этого, тогда вам не отменят в обратную это решение общего собрания.
Ольга Аркадьевна, краткое резюме. Очень, очень коротко. Мы... как собственники и вообще потребители услуг, правда, когда добьемся ответа, да или нет?
Конечно. Я думаю, что правда добиваться нужно каждый день. Что бы ни было, нужно быть оптимистами. Что теперь делать? Государство у нас такое.
Спасибо, Ольга Аркадьевна, за сегодняшний эфир. Я напомню, что прямо сейчас мы говорили с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ, Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Прямо сейчас новости.
Всего доброго.